говорят ребята, все не так, все не так, ребята.
Это совместная программа с журналом «Знание и сила». Александр Янов у нас сегодня в гостях. Вышла книга. Вот Михаил из Перми спрашивает, когда будет издан многотомник, он говорит. Но вышла книга за «Загадка Николаевской России». Но это вторая книга.
Что вы говорите?
Это вторая ведь книга.
Вторая книга.
Это вторая,
да,
книга.
Да, да, да.
Вот, Александр Львович, вот сейчас, когда мы говорим, что... вот, пожалуйста, вот чем эти все-таки... Вот вынужденная ли это изолированность? И Россия все время возвращается к некой изолированности, к идее изолированности. Может быть, это действительно естественное состояние?
Ну, значит, что я могу по этому поводу сказать? В отсутствии... Ну, значит, скажем, признанного, общепризнанного приговора историографии, я могу предложить лишь свою версию.
Да.
Ну, ведь дело ведь идет, начинается с очень древних времен, со времен Киевско-Новгородской Руси. Ну, со времен ее распада, когда князья, многочисленные князья, беспрерывно друг с другом сражались. Ну, управляли, как нам известно теперь, управляли имениями, доменами этих князей холопы. Ну, рабы. Они были менеджерами. А в то же время князь, конечно, имел... Ну, для войны, которая была его тогдашним главным занятием, он имел вольных дружинников, с которыми он заключал договор, свободный договор. Они могли, если им не понравился князь или по какой-то причине другой, они могли от него отъехать. Да, вот вражда между этими вольными дружинниками князя и холопами, управлявшими его доменом, легендарна. Она продолжалась на протяжении всего времени распада Киевской Новгородской Руси. Она продолжалась во времена монгольского завоевания. И она легла в основу двух противоречащих, двух противоположных традиций, с которыми до сих пор существует Россия. Одну из них я называю, ну, просто по названию менеджеров княжеских доменов, холопской традицией. Другая традиция – это традиция вольных дружинников. То есть, ну, скажем так, европейская традиция и ну, как это, патримониальное, как говорит это Ричард Пайпс. Ну, как у нас это принято говорить сейчас? Ну, когда есть патрон, когда население хочет подчиняться какому-то одному вождю, там.
Понятно, по-разному называют, но вот... Такая вот и, с одной стороны, такая отцовская, патерналистская традиция.
Вот патерналистская, совершенно, да, правильно. Так вот, эта вот патерналистская традиция сражается на протяжении многих столетий русской истории с традицией европейской. И побеждает то одна, то другая. Вот как, тут важно заметить, что когда кончилась и Киевско-Новгородская Русь, и монгольское завоевание, первый государь Руси, который, ну, собственно говоря, и стал основателем государства, я имею в виду Ивана Третьего, он был вполне европейский властитель. То есть, иначе говоря, в это столетие, и продолжалось это и во времена юности Ивана Грозного, победила в России европейская традиция, победила традиция вольных дружинников.
Почему холопская традиция потом стала преобладать?
Ну, видите, есть масса частностей, которые объясняют. Иван Грозный был молодой, впечатлительный человек, с 8 лет остался сиротой. Воспитывало его есифлянское духовенство. Оно было уверено после правления Ивана Третьего, его деда, было уверено, что надвигается на Россию реформация, такая же, как та, что происходило в Европе, и тогда в результате у них отнимут все земные богатства. Ну вот он был подготовлен к этому. Сначала нестяжателей, то есть противников монастырского любостяжания, их именовали еретиками. А потом это не сработало. Потом был такой драматический собор, самый, пожалуй, драматический собор в истории православной церкви, где великий князь, его сыновья, великие дьяки, которые возглавляли приказы, потребовали от монастырей отдать свои земли. Так же, как это сделал в свое время, значительно позже, Россия была первой страной, которая вступила на путь европейской реформации. Сделал это в 1539 году Генрих VIII в Англии. Ну, сделали это и во всех других североевропейских странах, во всех других. То есть это было и в Швеции, и в Дании, и в Финляндии, и в Норвегии. Россия тогда, наверное, это не нужно напоминать слушателям, Россия тогда была североевропейской страной.
То есть путь России североевропейский. Если европейский, то североевропейский, скорее.
Это север Европы, да. И, ну, видите, опять распространено мнение, что вот Иммануил Валлерстайн, это его, значит, в своей книге «Modern World History», он пишет, что вот, значит, виноват Запад. Там началось развитие промышленности, началась индустриализация, отток из деревень, хлеб страшно подорожал, и отсюда в России было то же самое, хлеб точно так же дорожал. И отсюда получилось таким образом, что вот помещичья, военно-поместная элита, в своего рода неформальный союз, я имею в виду военно-поместную элиту, которая получала, в отличие от боярских вотчин, наследственных, получала свои владения на время в поместье, то есть через 3-5 лет это должно было и могло достаться кому-то другому. Вот они и ввели барщину. То есть отнимали земли у крестьян, оставляя им приусадебные участки, говоря с современным языком. И заставляли их работать у себя на барской запашке. Проблема заключалась... Ведь это была борьба за землю. Это была такая же борьба за землю, какая была в Европе. Значит, вот треть земли, больше трети, принадлежала монастырям, и их владения были построены, как говорил академик Греков, на боярских костях. Mm-hmm. Так вот, их интересы совпадали с интересами, я имею в виду интересы иосифлянского духовенства, совпадали с интересами военно-поместной элиты. Проблема заключалась в том, чьи земли, за счет чьих земель будет распространяться в России вот эта военно-поместная система. А она не могла не распространяться, она распространялась по всей Европе просто потому, что денег не было у государства платить офицерам своей армии, не платили им землей, сидящими на ней крестьянами, естественно. Будет ли это за счет крестьянских и боярских земель вот, вот это распространение военно-поместной системы. Или, или это будет за счет монастырских земель, то есть церковных земель. Ну, естественно, церковь стала на дыбы. То есть я не знаю, естественно или нет, но это лучше церкви судить. Но вот то, что ей предлагалось нестяжателями, это стать духовным лидером, ну вот, российского человечества. Вот это ей предлагалось. И освободить ее от забот, как сказали бы сегодня, хозяйствующего субъекта. Так, так вот, церковь сначала объявила любую попытку остановить, освободить ее от от обязанностей хозяйствующего субъекта, она объявила это ересью. Потом, когда это не помогло, она предложила молодому царю, которому, я говорю еще раз, осиротевшему в 8 лет, предложила идею Третьего Рима. То есть вот ты глава христианского человечества. Нет больше
настоящего,
на земле.
Настоящего.
Да, нет больше
только
на земле христиан. Остальные еретики. Европейские церкви – это церкви еретические. И, ну вот, вот он и купился на это тогда. Вот это было первым результатом, ну вот, вот этой борьбы, да. И в конечном счете кончилось тем, конечно, что нестяжатели, конечно, объявили еретиками, сослали в Есифлянские монастыри и погубили.
Чтобы не входить сейчас в подробности, которые можно и прочесть, если нам перескочить и просто решить мне несколько ваших версий ответов на принципиальные вопросы. Возвращаемся к тому, что Россия и потом, вот и потом начинает входить в такие антиевропейские циклы свои, если можно сказать. Россия замыкается. Чем это чревато для России? Завершение эпохи вот Московского царства, которое к концу, ко второй половине 17 века, здесь вот, вот такого вот, от которой от Грозного идет через смутное время, потихоньку выходит на Европу. Замкнувшись, выходит. Затем Николаевское и замыкание Александра Третьего.
Сначала Петр.
Но сначала Петр прорвался. Я имею в виду конечно циклы, я имею в виду циклы, когда возвращаются.
Понятно.
Вот. Закономерности этих циклов и каждый раз к чему она приводит? К чему приводит такой цикл?
Ну, видите, результатом тотального террора Опричнины, ну, того государственного переворота, который произвел Иван Грозный, была, конечно, великая смута, прекращение династии, разорение страны. И главное, ну, на три поколения Московии. Московия, которая была, ну, очень просто, чтобы это стало ясно, там, это была деградация России. Вот что означало Московия для России. Деградации, ну, один пример, только один. Кузьма Индикоплов, египетский монах VI века, который считал землю четырехугольной, стал звездой российской космографии. Ну, происходило это в 17 веке, в эпоху Ньютона, после Коперника, после Галилея, после Кеплера. То есть, когда это было что-то невообразимое, то есть невообразимо варварское для, для европейцев. Ну вот, вот это был результат первый. Да? Затем вот тот результат, который разбирается здесь подробно в этой книге, это еще одна деградация во времена Николая Первого. Ну, можно сказать словами моего бывшего коллеги в Беркли, профессора Рязановского, что Россия просто никогда не наверстала те 30 лет, которые были потеряны при Николае. То есть, иначе говоря, каждое выпадение России из Европы сопровождается не просто культурной деградацией, оно приводит, вот каждое противопоставление России и Европе, ее поза отдельной цивилизации, неевропейской цивилизации, это приводит к страшному культурному упадку.
Но ведь при Николае Россия продолжает быть участником европейской политики. Россия продолжает быть европейской державой и участвует в событиях. И в событиях 1948 года Россия участвует. Россия принимает участие в европейских процессах, и дипломатический просчет, который привел к Крымской войне, это европейский дипломатический просчет, недооценка Турции тогда.
Вопросы не совсем мне понять.
Это дипломатический просчет, то, что начало Крымской войны.
Но это не Европы просчет. Это вопрос
в отношении
просчет
к Европе.
Николая.
Просчет Николая.
Да.
Но он просчитался как кто? Как европейский политик?
Нет,
или как...
Нет, конечно.
Вы считаете, нет?
Как он просчитался как руководитель страны, которая противопоставила себя Европе. Он решил играть ва-банк. Его подготовило к этому естественное общественное мнение, которое тогда в России при нем же и по его инициативе сложилось. Теория или идеология официальной народности, от которой Россия так, я имею в виду постниколаевскую Россию, она так и не освободилась до самого 1914 года. То есть до гибели, то есть до мировой войны, гибели режима и всей имперской элиты. Вот это был просчет. То есть идейное наследство официальной народности, николаевской официальной идеологии, во-первых, положило начало массовой русофобии на Западе. Началось это в 1830-е годы, когда раздавили Польшу в очередной раз, и она стала в глазах Европы тем же самым, чем десятилетием раньше была Греция, которую давили атаманы, то есть Турецкая империя. И вот так с тех пор это не прекращалось, между прочим. Это было первое. А второе – это то, что в конце концов убедило самого Николая в том, что с Европой считаться не нужно. Что он может разделить, изгнать турок из Европы. Вот к чему это сводилось. Изгнать турок из Европы. Формально, конечно, предлог был такой. Значит, вот в 1774 году, еще при Екатерине, в одном Кучук-Кайнарджисском договоре, русскому царю предоставлялось покровительство над православными подданными султана. Ну, на протяжении столетия никто это всерьез не принимал. Это было чисто символическое. Да вот Николай потребовал, чтобы ему предоставили право быть судьею всего православного населения империи. Атаманской империи. Теперь представьте себе, что было бы, если бы, скажем, Атаманская империя, Турция, потребовала бы, чтобы вот поволжские татары, которые были мусульмане, стали подданными турецкого султана. Да? Вы понимаете, что требование было совершенно фантастическое в Европе XIX века, немыслимое. И тогда Европа это требование отвергла. Она исходила из того, что судьба православного населения под атаманским господством это общеевропейская проблема, так же, как когда-то была греческая проблема. А Николай исходил из того, что это русская проблема, мы ее решим. Ну, он потребовал, он ультиматум предъявил Турции, 8 дней они должны были либо согласиться на то, чтобы все православные подданные султана стали подданными русского царя, либо отвергнуть это. Ну, естественно, они отвергли, и вот началась эта война. Ну, война несчастная для России, война, в которой ей пришлось капитулировать. Ну, то есть просто была поставлена на колени. Точно так же, как закончилась в XVI веке Ливонская война для России при Иване Грозном. И тогда Россия капитулировала и не только отдала все свои завоевания, но и множество своих отечественных городов. То есть, иначе говоря, каждый раз, когда Россия противопоставляет себя Европе, она провоцирует европейскую коалицию против себя. И вот эта коалиция может сработать немедленно, как она сработала при Николае и при Иване Грозном, но эта коалиция может сработать и со временем, как она сработала после Сталина.
То есть, но все-таки после Второй мировой войны был значительный, и во время Второй мировой войны, был значительный прирост территории, прирост влияния, которое распространялось фактически на всю Восточную Европу.
Ну, конечно. Это был передел Европы.
Но это прирост.
И при конечно, том, прирост для
и
России.
И в том, что Россия, как Советский Союз, отделяется от Европы, и в результате этого она начинает терять.
Она начинает гнить, приходить, если говорить словами одного из главных идеологов славянофильства Ивана Васильевича Киреевского, она приходит в состояние духовного оцепенения. Так вот, она пришла в такое состояние в Московии, она пришла в такое состояние при Николае, она пришла, наконец, в такое же состояние и при Сталине. Так, вывести ее, ну, смотрите, вывести ее из этого состояния наследники Сталина не смогли. Несмотря на то, что пытались. Пытались, конечно же. Пытался и Хрущев пытался, Косыгин пытался. Я не знаю, как Андропов, но тоже, наверное, пытался. Но не удалось. Оказалось, что противопоставленной Европе Россия гниет. Да? А это в конечном счете вызывает громадный порыв. Порыв к свободе, к Европе. Но даже я бы не сказал к свободе, к Европе, сколько к нормальной жизни. Подразумевается европейской жизни. Так, при которой знаете, нет нищеты, нет произвола власти. Ну, в общем, нормальное. Вот то, что происходит, я называю это политической модернизацией. Потому что если мы освободим это понятие на минутку, отвлечемся от всех институциональных сложностей этого дела, там, разделения властей и прочее, то у нас останется в сухом остатке одно – гарантии от произвола власти. Вот эти гарантии в Европе есть, а в России их нету.
Ну, их набор этих гарантий, в общем-то, известен, и он не может быть иным. То есть власть не может дать гарантию от своего произвола, как она говорит. Для этого нужен контроль власти, свободный суд. Разделение
конечно,
властей,
да.
В основе лежит средства массовой информации,
отчет
и контроль.
Совершенно
именно
правильно.
Со стороны общества подконтрольность. Да. Вертикаль никогда не может сделать саму себя подконтрольной.
Бесспорно.
Беглый обзор у нас. Вот скажите, это вторая книга, третья будет?
третья будет. Первая будет. Вот первая и что будет. Самое главное.
Хорошо.
Мы потому начали эту публикацию со второй книги, что... Ну, начали со второй книги, потому что она наиболее актуальна.
Да, в ней это узел, из которого можно
совершенно
пойти
точно
в первый и третий. Спасибо большое. Да. Александр Пожалуйста. Янов был в нашей программе «Не так» совместно с журналом «Знание и сила».
Нет, ребята, все не так, ребята.